«Русский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская, Александр Лащенко и сегодня в нашем выпуске.
Что заявляет украинская политика о подаче воды в Крым?
На пункте пропуска Чангар крымчане могут оформить украинские документы.
Олег Зубков рассказал о пребывании в следственном изоляторе.
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И мы начинаем наш эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
В Кремле...
Новость дня.
В Кремле готовы рассмотреть предложение Киева по водоснабжению Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, комментируя возможность урегулирования ситуации на Донбассе в обмен на поставку днепровской воды в аннексированный Крым.
В Кремле заявили, что аннексированный Россией полуостров, цитирую, не может быть объектом для каких-либо разменов. Однако российские власти готовы рассмотреть предложение по дополнительному водоснабжению Крыма.
Напомним, что такая реакция российских властей появилась в ответ на заявление председателя пропрезидентского украинской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамії. Вчера в эфире украинского телеканала «Прямой» господин Арахамія отметил, что он пошел бы, это его личная точка зрения, он подчеркнул, на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на полный отвод войск России на Донбассе.
Моя особиста позиція, якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Я б на таке пішов, тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України.
Это заявление Давида Арахамії сегодня журналисты попросили прокомментировать новоназначенного главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он уверяет, что не обсуждал вопрос водоснабжения аннексированного Крыма с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Более того, по словам Ермака, Давид Арахамія выразил свое личное мнение по поводу водоснабжения Крыма.
Що стосується заяви Давида Арахамі, я теж, як і ви, вчора був такий важкий день, я мав змогу тільки прочитати про це в інтернеті. Тому сьогодні я сподіваюся, що побачу Давида, спитаю в нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамі.
А там встретились ли господа Ермак и Арахамия на эту минуту 18 часов по Киеву неизвестно. А со своей стороны глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров раскритиковал заявление Давида Арахамии. Господин Чубаров считает недопустимым обсуждать возможность разрешения ситуации на Донбассе за счет Крыма. Об этом Рифат Чубаров рассказал в комментарии телеканалу UA Крым.
Для того, щоб там розвивати Крим як військовий такий форпост Росії по каналу, потрібна дніпровська вода. І ми не відкидаємо, що Путін буде на тих зустрічах, які плануються, він, можливо, підніме це питання. А зараз іде створення такого психологічного фону. Якщо хтось в державі допускає, що можна буде здати цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше, не більше, аж 500 тисяч, ми ніколи не допускаємося того, що держава нас може продати за воду.
Подробнее заявления украинских и российских политиков на эту тему мы обсудим сегодня в основной части нашей программы, которая начнется сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Напомним, что Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии полуострова России в 2014 году поставки воды были прекращены. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич неоднократно заявлял ранее, что возобновление подачи воды на полуостров исключено до деоккупации Крыма. Подконтрольные России власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
Крым в центре внимания.
На пункте пропуска Чангар открыли центр предоставления административных услуг для крымчан. Начальник центра предоставления услуг Новотроицкого сельсовета Ирина Сапчишина отметила, что жители полуострова могут получить здесь 168 видов услуг.
СНА працює з вчорашнього дня в тестовому режимі. Вчора два паспорти було оформлено для виїзду за кордон для громадян України. Ми вже працюємо в повному режимі. Ми отримали всі доступи. Спеціалісти отримали до всіх державних реєстрів, які надаються нерухомість, реєстрація бізнесу, паспортні послуги. То ми вже працюємо в повному режимі сьогодні. Це віддалене робоче місце ТППВ Чангар Новотроїцької селищної ради. Там створений основний центр надання адміністративних послуг.
Ирина Сапчишина уточнила, что крымчане больше всего нуждаются в предоставлении именно паспортных услуг.
Термін оформлення 20 робочих днів і 7 робочих днів. Людина заказала вчора, які оформлювалися 20 робочих днів. Терміни не порушуються, говорю зразу. Сьогодні були мешканці Криму, консультувалися, як оформити, що. Ну, я надіюся, що їм тут дуже зручно буде обслуговуватися саме на КППВ «Чангар».
Что касается работы Центра административных услуг на еще одном пункте пропуска – Каланчаке, то глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил, что ведомство заключило меморандум с компанией «Укрзалезница». Соглашение позволит Центру работать до того момента, пока правительство Украины не определит балансодержателя режимной и сервисной зон обновленного контрольного пункта.
Вирішили, що тимчасово, поки не буде визначено балансоутримача, ми уклали меморандум з «Укрзалізницею», яка є сьогодні власником цих будівель, тому що була замовником будівництва. І сьогодні вже надається 35 послуг на території КПВ «Каланчак». Зокрема, ми бачили, що можуть надаватись послуги з оформлення закордонних паспортів, можуть надаватись інші послуги.
В Центре предоставления административных услуг на пункте пропуска «Каланчак» утверждают, что по оформлению загранпаспортов проконсультировали уже около 40 человек. И, по словам Юрия Гусева, эффективность работы центра обеспечивают районные администрации в Чаплинке и Каланчаке.
Напомним, что движение через обновленные пункты пропуска Чангар и Каланчак на административной границе между Крымом и Херсонской областью открыли в ноябре прошлого года, а в декабре вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба открыл сервисную зону на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак. Тогда сообщалось, что Центр административных услуг работает в тестовом режиме. На обустройство КПВВ потратили 60 миллионов гривен.
Новости.
Олег Зубков рассказал о своем пребывании в следственном изоляторе. Об этом владелец парка Львов-Тайган написал в своем блоге. По словам господина Зубкова, он сидел в камере, в которой когда-то находилась конюшня Екатерины II.
Также Олег Зубко рассказал, что поначалу его посадили в камеру, где был карантин из-за заболевания заключенных корью, и его появление вызвало негативную реакцию у арестантов, но, по словам Зубкова, после возмущения заключенных его быстро перевели в другую камеру, которая находилась на этом же подвальном этаже и была меньше по размеру.
Вчера подконтрольной России Верховный суд Крыма изменил Олегу Зубкову меру пресечения и выпустил его из-под ареста. После освобождения крымский предприниматель заявил, что продолжит работать над согласованными ранее действиями относительно парка Тайган.
Благодарен главе республики за поручительство, которое многого стоит. Мои ближайшие планы включиться в процесс тех совещаний, которые назначены, которые одобрены главой республики пункты. Ну вот потеряна неделя, но слава богу не потеряны 2 месяца, которые могли быть.
Напомним, что в 2014-м Олег Зубков поддержал аннексию Крыма России, однако вскоре между ними, подконтрольными Кремлю властями полуострова, начался конфликт. В январе этого года подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что якобы выработал единую позицию с Олегом Зубковым по вопросу функционирования парка Львов-Тайган. После задержания предпринимателя на прошлой неделе подконтрольный Кремлю глава Крыма подписал личное поручительство за Олега Зубкова.
Крым в центре внимания.
Медицинские маски в Крыму подорожали в 9 раз. Цена за одну маску составляет 18 российских рублей. Глава комитета по здравоохранению подконтрольного России парламента Крыма Анна Рубель в эфире радио «Спутник» в Крыму сообщила, что это может быть связано с повышением потребительского спроса на товар.
Начальная цена была около 2, то есть 1,5-2 рубля. Сейчас 18. Конечно, это тоже очень высокая цена. И сегодня я знаю, что Общероссийский народный фронт совместно с другими общественными организациями и молодежка наша мониторят цены. Но такого резкого всплеска, как сегодня говорят в СМИ, сегодня в Республике Крым нет. Я это связываю, с одной стороны, с тем, что все-таки придали огласку этой ситуации, серьезную. Все-таки аптечные сети поняли, что с этим играть не стоит. А с другой стороны, нам очень повезло, что сегодня Республики Крым не зарегистрировал ни один случай заболевания коронавирусом, и это, ну, не вызывает панику у людей.
Напомним, что президент соседней России Владимир Путин потребовал закрыть аптеки, повысившие цены на защитные маски. При этом вице-премьер России Татьяна Голикова признала дефицит медицинских масок и противовирусных препаратов в ряде аптечных сетей. Она сообщила о серьезном росте цен на данные товары, в некоторых случаях в 100 раз.
Всемирная организация здравоохранения ранее выпустила рекомендации по использованию медицинских масок, отметив, что ими стоит пользоваться уже заболевшим людям, в частности, тем, кто заболел коронавирусом, распространение которого происходит в Китае. Кроме того, ВОЗ призвал не использовать одноразовые маски повторно.
Роспотребнадзор, в свою очередь, рекомендовал носить медицинские маски в транспорте и местах массового скопления людей и менять их на новые каждые 2-3 часа. В ведомстве отметили, что во время пребывания на улице от масок можно отказаться.
Прямой эфир.
Следственный комитет России по Крыму возбудил дело в отношении главы управления жилищно-коммунального хозяйства российской администрации Керчи. Чиновника подозревают в халатности при предоставлении квартир детям-сиротам. Ключи от жилья местные власти передали 30 января сего года.
Согласно сообщению Следкома, предварительно было установлено, что подконтрольной России администрации Керчи были закуплены 25 квартир в многоквартирном жилом доме на шоссе Героев Сталинграда для нужд граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сообщается, что многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию, однако газоснабжение в нем отсутствует, и, как следствие, отсутствует отопление. Следователи утверждают, что, несмотря на это, исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Российской администрации Керчи подписал акты приема-передачи на 25 квартир.
Одна из заселившихся в этот дом жительниц Людмила Бабыленко в комментарии телеканалу «Крым-24» подтвердила, что отопление в многоэтажке отсутствует полностью.
Одна единственная здесь проблема, что нет отопления. Въехать и жить здесь нереально. Отапливать обогревателями, вы сами понимаете, такую территорию не обогреешь сильно.
Глава подконтрольной России администрации Керчи Сергей Бороздин отметил, что газовое оборудование многоэтажки уже готово к эксплуатации, но для его запуска необходимы определенные условия.
С тем, что газовые котлы – это приборы повышенной опасности, было принято решение, соответственно, пускать как положено по нормативам. Первичный пуск газа будет производиться только в том случае, если по вертикали, полностью по всему стояку, будут присутствовать все жильцы, которые проживают в этом доме.
В Следкоме России по Крыму отметили, что расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета соседней России. Комментарии обвиняемого чиновника или его защиты отсутствуют.
Новости.
Ученые опасаются, что застройка рядом с Крымской обсерваторией парализует ее работу. В километре от обсерватории частные инвесторы готовятся построить коттеджный поселок. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание «Проект», застройка связана с участниками аннексии полуострова Россией. Засветка жилых районов может сделать невозможным оптическое наблюдение за небом.
Как пишет издание, еще в 2008 году в поселке Научном в центре светозащитной зоны началось строительство курортного комплекса. После трехлетних протестов ученых за обсерваторию тогда вступилась Украинская астрономическая ассоциация. В результате было согласовано строительство двух домов средней этажности. Один из них был достроен уже после аннексии полуострова, но весной рядом с ним началось возведение 10-этажного дома. По информации издания, строительство ведет компания главы подконтрольного России парламента Крыма Владимира Константинова.
Как утверждают журналисты издания, в километре от обсерватории готовится застройка территории территории площадью 24 гектара. Собственников участков предоставляет глава Бахчисарайского отделения объединения «Боевое братство» Павел Врублевский. Сообщается, что там могут построить дачный поселок. А еще на одном участке, собственника которого он представляет, планируется строительство коттеджного поселка, и чиновники стройку не утвердили. Но Врублевский обещает обжаловать такое решение. Как сообщает издание, проводить митинги против строек, как это было до аннексии, ученые боятся.
Как известно, Крымская астрофизическая обсерватория была кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории полуострова. Киев настаивает на принадлежности достопримечательности украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО. Это были все новости к этому часу, и вот в ближайшие 30 минут, как мы и обещали, будем обсуждать новые заявления, которые прозвучали в Киеве и в Москве по поводу воды для Крыма.
Свежайшее заявление, так бы сказал.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
С вами радио «Крым. Реалии», ведущий Александр Лащенко. Следующий блок программы прямого эфира нашего посвящен такой теме. Пустит ли Зеленский воду в Крым в обмен на Донбасс? Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым. Реалии», что у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926, а жители материковой Украины имеют возможность позвонить 044 490 29 05. Ну, как вы уже услышали из нашего эфира, поводом для выбора вот такой темы стало заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии накануне в эфире украинского телеканала «Прямой». Он тогда высказал свою собственную точку зрения, которую уже вот буквально в эти минуты, которые мы выходим в прямой эфир, он, можно сказать, дезавуировал. Я вот процитирую пост «Давид Браун», это псевдоним Давида Арахамии в соцсети Facebook. Итак, уважаемые друзья, мои вчерашние слова о воде наделали много шума, и сегодня мы вынуждены оправдаться за то, чего не было. Вот, в нашей фракции, то есть имеется в виду, конечно же, фракция президента Зеленского, «Слуга народа», никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым, подчеркнул Давид Арахами. Наша позиция, также отметил глава этой фракции, была и остается неизменной. Автономная республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановление суверенитета, над которой мы будем добиваться всеми законными способами. Отдельно господин Арахамия принес извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которые могли оскорбиться его вот этими словами в эфире телеканала «Прямой», даже несмотря на то, что эти слова, по утверждению господина Арахамии, были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не им, Давидом Арахамией. Я предлагаю сейчас послушать, собственно, фрагмент этого эфира на телеканале «Прямой». Эфир вел известный журналист Матвей Гонопольский. И, конечно, там было много вопросов, не только Крым, но в частности возникла после вопроса господина Гонопольского тема Крыма. Вот, мол, что стоит предпринять Украине, если вот будет такое предложение со стороны российского руководства, грубо говоря, обменять Донбасс на Крым. И господин Гонопольский сам попросил господина Арахами высказать свою собственную точку зрения, не точку зрения «Слуги народа», это очень важный момент. И вот такова была тогда точка зрения Давида Арахами в эфире телеканала «Прямой».
Моя особиста позиція, якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, ну я вважаю, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Ну я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном, в наших межах, да? І за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов.
Об этом накануне заявил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире украинского телеканала «Прямой». А сегодня, напомню еще раз, это важный момент, буквально в эти минуты в соцсети Facebook господин Арахамия подчеркнул, что во фракции «Слуга народа» никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крыме, никогда не вообще под сомнение не было поставлен тот факт, что произошла незаконная аннексия части Украины со стороны России. Сейчас мы пообщаемся с заместителем главы фракции «Слуга народа» Верховной Раде Евгенией Кравчук. Она с нами на прямой связи. Приветствую вас, госпожа Кравчук.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Евгения, ну ваша оценка вот того, что это происходит. Опять же, это была точка зрения на телеканале «Прямой» личная господина Арахамия. Теперь вот так, таковы его заявления, которые я процитировал очень так, ну, довольно, ну, не коротко, конечно. Вот ваше мнение, собственно, «Слуга народа», позиция в отношении возможной подачи воды в аннексированный Крым и так далее.
Ми дійсно на фракції не обговорювали це питання, тобто не делегували Давида Арахамію озвучувати таку позицію, тому це дійсно його особиста позиція. Сьогодні він це підтвердив, і, власне, сьогодні в Офісі Президента Андрій Єрмак також підтвердив, що це не є загальна позиція держави. І тут дійсно, ну, ми зараз живемо в епоху, коли навіть 30 секунд, які, ну, буквально взяті з великого ефіру, можуть бути настільки інтерпретовані. Я, ну, розумію, що народний депутат, який є головою фракції, мабуть, ну, не бажано, щоб він дуже часто озвучував такі особисті позиції, які можуть збурити людей, не пояснивши детально. Бо за цими словами, насправді, ну, ми говорили про це з Давидом, і, ну, тут, ну, абсолютно така, з точки зору, знаєте, гуманності, там, ну, що краще, да, що лється вода чи лється кров. Але, звісно, якщо дивитись на це питання комплексно, то, звичайно, юридичні наслідки продажу чи навіть подачі води, це дуже серйозно. Адже ми розуміємо, що країни інші, ми просимо західні країни втримувати санкції проти Криму. І ми абсолютно точно не можемо якісь мати справи з країною-агресором, ну, в такому форматі. Але, до речі, ну, важливо ще підкреслити, що от така, ну, ситуація, те, що Крим дійсно не може бути без води з материка, тільки підкреслює, що Крим пов'язаний з Україною, ну, територіально, економічно, і це дійсно одна територія і одна країна.
Как вы считаете, госпожа Кравчук, в принципе, вот сегодня мы приведем мнение нового главы Офиса президента Зеленского Андрея Ермака, скажем так, по крымскому вопросу, и ему был задан вопрос господину Ермаку о том, что вот, дескать, тема водоснабжения Крыма со стороны Украины поднимается на переговорах, которые он, а это известный факт, господин Ермак контактирует с российскими представителями, продолжит это делать. Он, Ермак, сказал, что нет, эта тема не поднимается. Ну, собственно, с другой стороны, известно позиция Москвы, она говорит, что здесь не о чем говорить, аннексия состоялась и все. Ну, вернее, термин, конечно, аннексия Москва не употребляет, мол, так называемый референдум был и прочее. Вот как вы считаете, какая должна быть дальнейшая позиция Украины вот в этом крымском вопросе? Да, Донбасс сейчас в центре внимания, это очевидно, будет очередная встреча нормандского формата. А Крым, чтобы не забывали?
Дивіться, питання Криму і питання Донбасу насправді мають йти нерозривно, і це принципова позиція Володимира Зеленського. Більше того, згадайте, що під час зустрічі в Парижі в рамках нормандського формату він під час прес-конференції підняв тему анексії Крима і підкреслив, що це питання є, ну, абсолютно паралельно, ніхто про нього не забув. Бо, як ми пам'ятаємо, коли були підписані Мінські угоди, вони торкалися лише Донбасу і ситуації на Донбасі. Тому ще тоді, звичайно, ми, на жаль, в таких умовах, після Дебальцева підписувалися ці умови, ці угоди, але ще тоді ми втратили оцю одночасність вирішення двох питань окупації Криму та війни на Донбасі. Зараз, так, це набагато складніше наздоганяти, але абсолютно точно ніхто в українській владі, ні президент, ні уряд, ні парламент не вбачають, що питання Криму може бути замовчено чи якось списане. Інше питання, що воно може дійсно затягнутись на роки.
Спасибо большое, Евгения. Спасибо за участие в нашем эфире. Вам. Я благодарен заместителю председателя фракции «Слуга народа» Верховной Ради Евгении Кравчук за участие в эфире «Радио Крым Реалии». И сейчас приведем, собственно, фрагмент сегодняшнего первого выступления перед журналистами в качестве главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Помимо множества других вопросов, он после вопросов, в свою очередь, журналиста прокомментировал вот то заявление Давида Рахами, которое прозвучало накануне, не это извинение в соцсети Facebook, а то в эфире телеканала «Прямой». Фрагмент выступления Андрея Ермака.
Що стосується заяви Давида Рахамі, я теж, як і ви, вчора був такий важкий день, і я мав змогу тільки прочитати про це в інтернеті. Тому сьогодні я сподіваюся, що побачу Давида, спитаю в нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Рахамі.
И Андрей Ермак это заявил сегодня, но опять же, после этого заявления главы Офиса президента Зеленского, опять же, Давид Арахами в соцсети Facebook пояснил свою позицию, что в «Слуге народа» никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крыме, и, конечно же, вопрос аннексии, осуществленной вот уже скоро, как 6 лет назад России, этот вопрос никто не ставит под сомнение, это очень важная позиция, и его лично, как народного депутата. Но при этом же, господин Арахами вот в этом втором своем заявлении признал, что идея возобновления поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса существует. Пусть это не его, Давида Рахами, а идея, подчеркивает он, но в принципе она обсуждается. И вот мы попросили прокомментировать, собственно, такие вот идеи, такие предложения главу Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. И расспросили его о том, как реагирует Меджлисе на подобного рода заявления. Итак, позиція господина Чубарова.
Так, Арахамі омовився, що це його особиста точка зору, але це точка зору очільника найбільшої монофракції, якщо говорити про кількість голосів, яких достатньо, щоб схвалювати рішення Верховної Ради, за 250 депутатів цієї фракції, і тому ніхто не може зневажливо ставитися. Виходить те, що за оголошеною позицією Арахамі можуть приховуватися подальші кроки діючої влади, чому ні? І сама по собі пропозиція є не лише абсолютно безглуздою, але є цинічною з точки зору відношення до кримсько-татарського народу, який є заручником російських окупантів Криму, до 500 тисяч етнічних українців, які також в Криму очікують відновлення суверенітету української держави. Але окрім цинічності, це ще є заявою такою, яка несе в собі загрозу територіальної цілісності, якщо не більше, скажімо, розпаду України. Бо вступати з країною окупантом в торги задля того, щоб домовлятися по частині одній території, практично поступаючи з іншою територією, така заява, вона неприйнятна. Якщо говорити по суті, в Криму питної води достатньо для того, щоб забезпечувати мешканців Криму і для того, щоб забезпечувати діяльність житлово-комунального господарства. Криму недостатньо води для того, щоб росіяни могли укріплювати ще більш Крим як військовий форпост. Ви знаєте, що Росія, укріплюючи з Криму, вона одночасно вичавлює кримських татар, вона вичавлює етнічних українців і одночасно поселяє в Криму своїх громадян. Більше ніж 500 тисяч людей, яких своїх громадян Росія поселила в Криму, йде штучна заміна демографічна і етнічна Криму. Отже, в такій ситуації додаткова вода, окрім військових завдань, їм потрібна для того, щоб створити привабливість Криму для власного населення, щоб власне населення російське потягнулося в Крим. Отже, Арахамія, пропонуючи надати воду Криму, він в першу чергу пропонує посилити військову присутність Криму і, друге, створити найсприятливі умови для того, щоб звідти, з Кримського півострова, витіснити всіх кримських татар і етнічних українців, а замість них поселити етнічних росіян. Це було завдання Катерини ІІ, це було завдання Сталіна, вони цього не приховували. Невже тепер це завдання Арахамії?
Это не задание Арахамия. Господин Арахамия в своем уже следующем заявлении, которое вот не раз я цитировал в нашем сегодняшнем прямом эфире в соцсети Facebook, категорически подчеркнул, что он отвергает аннексию, осуществленную Россией. И, кстати, вот еще одна цитата из именно заявления Давида Арахамии в Facebook. «Я рос в Николаеве, крымчане наши соседи, я очень люблю Крым, и мы никогда не допустим любые формы легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины», подчеркнул Давид Арахамия. А возвращаясь к точке зрения Рифата Чубара, вот этот вот фрагмент мы привели, мы записали его еще до поста в Facebook Давида Арахамии. Мы также спросили, поинтересовались у лидера Меджлиса крымско-татарского народа о том, что же будет предпринимать его организация, если действительно, сейчас даже дело не в заявлении лидера фракции «Слуги народа», а фактически, ну, видим, что совсем по-другому сейчас повернулось это заявление. А если действительно власть украинская, президент Зеленский решит пускать воду в Крым, что будет делать тогда Меджлис крымско-татарского народа? Ответ Рифата Чубарова.
Я би порадив би запитатися у українського суспільства, що воно буде робити, якщо, не дай Боже, українська влада відкриє шлюзи води на окупований Крим. Бо це буде, знаєте, не просто означати, що пішла вода, це буде означати розшатування тих величезних регіонів України, на яку вони не спромоглися навесні 2014 року. Якщо піде вода до Криму, треба готуватися до дуже такої руйнівної турбуленції в українському суспільстві, а це може привести до продовження російської прямої анексії півдня України, і коли вони нарешті досягнуть тієї мети, яку вони в себе несуть, русський мир, нарешті вони можуть провести тугу захоплених територій від Харкова до Тирасполя. Це не є по якійсь фантазії, бо постачання, як знаєте, прикмет торга з Україною-окупантою не може відбутися безслідно для того суспільства, яке потерпає від окупації. А те, що ми будемо робити, ми одного разу вже довели, в 2015 році, ми сказали, не буде торговлі на крові, не буде постачання електроенергії території, яка в договорах, підписаних українською владою, була обозначена як Кримський федеральний округ. Отже, якщо буде постачатися вода, хай кожен українець подивиться, яка там буде не тільки чия буде підпись, а як буде визначена та територія. А вона буде визначена 87-й суб'єкти Російської Федерації. Якщо до того люди готові, то тоді вони готові до того, щоб просто самим розп'яти Україну.
Это мнение лидера Меджлиса крымского татарского народа Рифата Чубарова. Подчеркну, что на сегодня, 12 февраля, никаких решений со стороны украинской власти, президента Зеленского нет, в принципе нет, о том, чтобы возобновить поставку воды в аннексированный Крым. Более того, представитель президента президента Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кореневич 4 февраля сего года подчеркнул: «Никакой воды до деоккупации». Конец цитаты. Но со своей стороны в России тоже прокомментировали ту первую заявление, то первое заявление Давида Рахами в эфире украинского телеканала «Прямой» прокомментировал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Процитирую его в изложении агентства ТАСС. Итак, Дмитрий Песков: «Крым не может быть объектом каких-либо разменов. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены». При этом господин Песков назвал Крым, опять-таки, цитата, «российским регионом, водоснабжение которого обеспечивается в рамках существующих программ развития». И, как подчеркнул пресс-секретарь Путина, ради воды Крымом торговать не будут. Конец цитаты господина Пескова. Ну, также подчеркну, что вода, поступающая с материковой части Украины, обеспечивала ранее до 85% потребности Крыма в пресной воде через идущие от Днепра севера Крымский канал. Эта вода использовалась для полива, в частности, сельхозугодий. А после событий февраля-марта 2014 года подача воды по каналу была прекращена. И, в частности, это до сих пор, отзывается определенными сложностями на территории подконтрольного России Крыма. Даже если взять ситуацию в Симферополе, вот есть данные, что на начало февраля, то есть этот месяц, осталось максимум на 90-100 дней, заявляют, питьевой воды, дескать. Более того, я хочу привести еще мнение заместителя министра экологии подконтрольного России правительства Крыма. Как раз речь идет о том, что в Крыму местные жители даже самовольно качают воду теперь из подводных недр. Вот такая ситуация. И вот я хочу привести мнение заместителя министра экологии и природных ресурсов подконтрольного России правительства Крыма Алексея Яценко.
Скважины, которые бурят, пытаются бурить недропользователи, бурятся без соответствующей проектной документации. То есть бурятся с нарушением проектных условий. Загрязненные подземные воды других водоносных горизонтов могут попадать в водоносный горизонт, который используется населением.
Об этом подчеркну заявил замминистра экологии и природных ресурсов подконтрольного России правительства Крыма Алексей Яценко в комментарии одному из крымских телеканалов. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии» и приглашаю к разговору еще одного участника в прямом эфире, руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Владимире Путине Александра Молохова. Здравствуйте, господин Молохов!
Добрый вечер.
Ваша оценка, прежде всего, скажем так, вот это вот резонанс, хотя господин Арахамия, можно сказать, дезавуировал свое заявление вчерашнее, уже в сегодняшнем, посте в Facebook. В принципе, вот с политической точки зрения, прежде всего, ваше мнение, поставка воды в Крым.
Это пробный шар. Это говорит о том, что на Украине есть здравомыслящие люди. Другое дело, что они подвергаются агрессивной критике со стороны радикалов. Но я только приветствую такие инициативы, которые выдвигает господин Арахами. Понятно, что Россия не может согласиться на какой-то торг. Но здесь самое ценное рациональное зерно в том, что во главу угла ставятся люди, а не территория. Мы не должны забывать о гуманитарном аспекте проблемы. Я постоянно о ней говорю на международных площадках и встречаю понимание, в том числе в Совете по правам человека ООН в Женеве, уже на протяжении последних 2 лет, когда я говорю о том, что нельзя лишать людей права на воду. Собственно говоря, даже господин Джамилев это признал. Вот недавно большое было интервью его вашему радио, часовое интервью, я внимательно его прослушал. Он признал, что вода-то как раз в Крыму нужна людям, и сельские районы страдают Северного Крыма. Зачем же Украина, если она считает этих людей, так сказать, своими, лишает их воды? Поэтому ни для каких оккупантов эта вода не используется. Гибнет Крым, природа, люди страдают.
Господин Молоков, ну вот в нашем, опять же, сегодняшнем эфире, не знаю, слышали ли вы, господин Чубаров заявил, что на самом деле на сегодня пресной воды жителям, простым жителям Крыма, на нужды ЖКХ на самом деле хватает. А вот нужна эта вода, дополнительное количество, скажем так, ее для того, чтобы Россия обустраивалась как военная крепость в Крыму. Вот такая точка зрения господина Чубарова. Что скажете в ответ?
Ну вот, во-первых, пускай они между собой разберутся, господин Чубаров и господин Джемилев, это раз. Во-вторых, ну не от хорошей жизни же подана жалоба в Европейский суд по правам человека, мною от Красноперекопского рыбокомбината, предприятие, которое, ну полностью бизнес которого был разорен, которое выращивало карасей, рыбное хозяйство. Причем здесь танки, причем здесь военная какая-то держава. Ну смешно отрицать очевидное. То, что происходит на севере Крыма по вине Украины, это самая настоящая экологическая катастрофа, и это грозит, кстати, и Херсонской области. Это же общепризнано. Еще в январе 2016 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека об этом сказало. А в сентябре 2017 года спецпосланник ООН по санкциям господин Жозеири об этом заявил. Поэтому это все встречает понимание на международных площадках, а самое главное, это абсолютно противоречит нормам международного права. Конкретным нормам, почему я постоянно ставлю вопрос о том, что надо подавать в суд на Украину. Почему этого до сих пор не сделано, мне непонятно.
Господин Молохов, а события, вот ровно 6 лет будет, которые происходили в феврале-марте 2014 года, осуществленные Россией тогда, они соответствуют нормам международного права?
Алло.
Да-да-да, слышите меня, Александр?
Что вы говорите, ровно 6 лет?
Ну вот то, что происходило в феврале-марте 2014 года, те события, они соответствуют нормам международного права, о чем вы сейчас говорите?
С нашей точки зрения, безусловно, соответствуют, но мы же сейчас с вами говорим о воде. Угу. Было волеизъявление народа, это отдельная тема большая.
Хорошо, давайте смотрите, Александр, да, хорошо, да, это важная, но отдельная тема. Ну а Россия несет ответственность, если она подконтролен ей сейчас Крым, она несет ответственность за в том числе водообеспечение?
К сожалению, Россия не может нести ответственность за то, что Украина перекрыла кран. Вот не надо путать причину и следствие, понимаете? Россия готова платить за эту воду. Тут проблем-то нет, поэтому, ну это же совершенно очевидно. Любой здравомыслящий человек вам скажет, что если вы перекрыли воду в одностороннем порядке, а это трансграничная река, это вообще противоречит всем мыслимым нормам международного права. Что это невозможно, это абсолютно противоправно. Вот и все.
Да, и смотрите, вот ваше мнение, мы вот приводили уже отдельные примеры, вот есть данные буквально вот этого месяца, что вот в одном из населенных пунктов, ключевом Крыма, Симферополя, осталось воды только на 90-100 дней. Как вы считаете, насколько вот такая статистика, такая ситуация, она объективна, что действительно так серьезная проблема, вот настолько обострилась эта проблема, да?
Не являюсь специалистом в области использования водных ресурсов, да, поэтому о каких-то конкретных цифрах мне говорить сложно, но общую оценку, мое видение, личное мнение я могу высказать. Не надо эту опасность преувеличивать, не надо преуменьшать. Конечно, Россия и Крым справятся с нехваткой воды, но на самом деле проблема есть, она серьезная, и вот такие шапкозакидательские настроения, которые иногда раздаются в Крыму, мне тоже не нравятся. Проблема есть, она серьезная, все можно решить, но зачем нужно какие-то сверхусилия предпринимать, когда можно все решить путем налаживания добрососедских отношений. Я не вижу никакой проблемы и надеюсь, что со временем здравый смысл в Украине восторжествует в этом плане. Ну, и по воде, и по электричеству, и так далее.
Спасибо, Александр, мы услышали вас. Это было мнение Александра Молохова, главы экспертного совета по международно-правовым вопросам при подконтрольном России правительстве Крыма. И вот на продолжение темы, еще одного участника предлагаю высказаться свое, его мнение, украинского юриста-международника, бывшего представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина. Господин Бабин, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну вот ваша оценка. Ну опять же, я постоянно должен подчеркивать, что господин Арахамия сегодня еще одно заявление по поводу возможной поставки Украиной воды в Крым сделал, где подчеркнул, что этот вопрос во фракции «Слуга народа» никоим образом не поднимался. Но сама проблема даже не в позиции Арахамии, в принципе, водоснабжение Крыма и на какие уступки, если это называть уступками, либо компромиссом, либо даже выгодным делом, вот как некоторые представители России говорят, это было бы для Украины, ведь речь идет о плате за поставку воды, если Киев на это пойдет. Вот ваше мнение, что стоит дальше делать Украине, президенту Зеленскому, властям Украины в этом вопросе?
Ну, во-первых, очень приятно было слушать представителя оккупационной власти и тот, как говорится, поток сознания, который он по этому поводу высказывает. Ну, слава богу, что они в таком формате это все для себя видят, потому что, ну, в таком формате, конечно же, это же любой международной институции будет восприниматься, ну, мягко говоря, как анекдот, да. Поэтому хотелось бы все-таки детально остановиться. Конечно же, никаких иск в европейском суде с перспективой выигрыша нет и быть не может. То имитация бурной деятельности, когда действительно эти господа осваивали определенные средства, была и действительно подавал некий колхоз по украинским документам иски в украинские суды. Но проблема была в том, что не прошел никаких инстанций, да, этот иск. И ему отказал суд не по сути, а потому что россияне почему-то не заплатили судебный сбор. Они ведь, видно, считали, что это такой, знаете, хитрый процессуальный ход. Но потом пошли в Страсбург. Естественно, это дело там, как скажет, подтвердит любой юрист, абсолютно гиблое. Теперь касательно трансграничных водотоков, это отдельный поток сознания. Россияне уже неоднократно это говорят. Ну, хотелось бы уточнить, что любая международная правовая оценка в этой сфере, она касается только естественных водотоков. Речек, каких-то озер, а не искусственных сооружений. То есть, ну, это абсолютно манипуляция сознанием. Ну и, конечно же, ключевое, это мы сами прекрасно слышали, вот эту замечательную позицию о том, что дайте воду, и вот вы обязаны, но когда вы спрашиваете абсолютно правильно о том, кто же отвечает за население Крыма, начинается, извините, мычание и рассуждение о том, что Россия, конечно, отвечает, да, но дайте, пожалуйста, воду. Поэтому, и как замечательно было услышано, что одно дело международная оценка попытки аннексии, а совсем другое дело, как говорится, вопросы подачи воды. То есть тут мы ничего не знаем, а тут мы, как говорится, селедку заворачиваем. Я думаю, что любая международная инстанция это нормально воспримет. И хотелось бы подчеркнуть то, что там были заявления этого господина о том, что якобы кто-то отражал противоправные действия Украины по поводу воды в международных актах. Это и ложь, там такого на самом деле нет. Это откровенная ложь. Теперь по сути.
Да, по сути, проблема сама, да.
Сама проблема в следующем. Как абсолютно правильно сказал господин Чубаров, из Крыма сделали огромную военную базу. Промышленность Крыма, и химическая промышленность, и промышленность обрабатывающая заточена под нужды оборонного комплекса Российской Федерации. Именно туда же заточено и сельское хозяйство полуострова. И именно для них, конечно же, нужна вода. Как абсолютно правильно подчеркивается, для населения и для его гуманитарных потребностей воды хватает. Даже вот вы слышали, что скрипя зубами, это вынуждены признавать сами оккупанты. Они говорят, что гуманитарной катастрофы нет. Что им вода нужна не для того, чтобы спасти умирающих от жажды, а для того, чтобы развивать экономику региона. А в российском понимании экономика региона – это военно-промышленный комплекс, предназначенный в дальнейшем для убийства украинцев, сирийцев, возможно, турок, возможно, болгар. Ну, кто там у них следующий в сакральной жертве будет, я же не знаю. И поэтому здесь то, что Украина не имеет права давать воду в Крым, это не то, даже не только наш национальный интерес. Я бы даже сейчас это счел как требование, которое на Украину распространяется, исходя из общих норм международного права и статута ООН. Мы обязаны предотвращать противоправные действия. Россия – агрессор, не только против Украины. Подача воды в Крым – это содействие экономической мощи России, содействие российской агрессии. И любой, кто будет содействовать этому, он не только коллаборант в понимании украинского законодательства, он еще посягает на основу международного правопорядка. Вот это нужно понимать. Теперь, собственно, по любым переговорам. Основная позиция здесь – это то, что любые вопросы касательно Крыма должны быть связаны с Крымом. Если мы говорим о возможном возобновлении поставки воды, оно может быть связано исключительно с переговорами о деоккупации полуострова либо его отдельных местностей, там, где есть основные проблемы для народного хозяйства. Любые иные условия, покупка этой воды, какие-то гуманитарные уступки, выдача 3 или 5 политзаключенных, какая-то либерализация режима где-то, непонятно где, это все ненадлежащие переговоры. И прекрасно понятно, что на самом деле россияне рассчитывают, конечно же, не на фейковый иск Европейский суд. Естественно, не на то, что кто-то будет переживать за судьбу каких-то 10 или 100, потому что они сейчас всех по себе судят, людей. Они полагаются исключительно на давление и подкуп. То есть нас запугивают военной силой, и руководству страны предлагают неплохие взятки. Насколько я понимаю, при господине Порошенко сумма доходила до 500 миллиардов условных единиц.
Это по вашим данным, господин Бабин, это за то, чтобы Порошенко согласился на поставки воды в Крым, да? Это имеете в виду?
Указание, да, пустить воду на полуостров. Мы же прекрасно понимаем, мы же все взрослые люди, что эта проблема стратегическая. Она не решается ни господином Арахамией, ни иными господами народными депутатами, ни даже членами правительства. Они могут только обсуждать в наших политических реалиях, как исполнить решение высшей власти. И это прекрасно понятно.
Поэтому
нам остается наблюдать, есть такое решение или нет. Есть договоренность с русскими о пуске воды в Крым? Или ее пока еще нет?
Смотрите, Борис, еще важный момент. Я об этом уже не раз возвращался к этому во время сегодняшнего прямого эфира. Хорошо, нужды российских военных, вода необходима, то, что вы сейчас говорите. Но вот Симферополь же отмечали, опять же, я процитирую более подробно, это заявил Игорь Вайль, глава подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации, что питьевой воды в Симферополе осталось действительно лишь на 90-100 дней. Воды остается на 100 дней с учетом того, что сегодня, то есть с начала февраля, 722 тысячи кубометров пришло, а расход 140 тысяч. Уже 104 дня, цитирует господина Валя, российское информагентство ТАСС. И далее господин Валь продолжает. В связи с недостаточным количеством осадков в трех водохранилищах, из которых вода подается в Симферополь, накоплено на 28 миллионов кубометров воды меньше прошлогоднего уровня. Ситуация не критическая, но напряженная. Конец цитаты. Что скажете? Вот действительно, это же касается простых уже жителей, симферопольцев в данном случае.
Правильно. И простым жителям питьевой воды хватит. Когда говорится, что питьевой воды осталось на 100 дней, на 200 дней, да, возможно, здесь режимная подача. Но это не означает физическое отсутствие воды для человека. Понимаете? С другой стороны, именно в Симферополе в условиях оккупации неправомерно увеличилось количество населения за счет, в первую очередь, военнослужащих и членов оккупационного госаппарата приблизительно, по разным оценкам, 1070 человек. Вот это и есть, собственно, те люди, из-за которых не хватает воды в Симферополе. А также учтите, что три горных водохранилища, о которых идет речь, они активно используются военными базами, которые Россия сегодня активно расширяет в горном Крыму. Не будь этих баз, не будь этих водоотводов, для Симферополя бы стало воды гораздо больше. Вот и все. То есть, опять-таки, это подтверждает общий тезис. Исключительно милитаризация Крыма, создание там противоправного перемещения населения, исключительно развитие там промышленности, в том числе военной, и является предпосылкой для того, что воды не хватает всем остальным. Если сейчас русские переживают о том, что воды не хватает для жителей Симферополя, они могут вывести из Симферополя пару своих воинских частей в поле. Пожалуйста, это заявно уменьшить количество потребления.
Спасибо, Борис, спасибо и вам за участие в нашем эфире. Благодарен украинскому юристу-международнику, бывшему представителю президента Украины в Автономной Республике Крым Борису Бабину за участие в прямом эфире радио «Крым Реалии», как и благодарен всем другим участникам, заместителю главы фракции «Слуга народа» Верховной Ради Евгении Кравчук и главе экспертного совета по международно-правовым вопросам при подконтрольном России правительстве Крыма Александру Молохову.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете «Крымский вечер». В студии для вас работают Александр Лащенко и Елена Римовская. И сейчас у нас время для новостей завтрашнего дня.
И прогноз на завтра, собственно, в эфире радио «Крым Реалии». Крым готов принять саммит Совета Безопасности ООН в Ялте в 2020 этом году в честь 75-летия конференции в Ливадийском дворце. Об этом Сергей Аксенов заявил в комментарии «Известиям». Цитата. «Крым, безусловно, готов к проведению такой встречи. Если будет соответствующее поручение президента, Крым его выполнит». Конец цитаты господина Аксенова.
Однако подконтрольный России глава Крыма заметил, что западные страны не готовы проводить встречи в аннексированном Крыму, а в США и ЕС, по его мнению, нет лидеров, которых можно было бы сравнить с Франклином Рузвельтом Гитлером или Уинстоном Черчиллем. Аксенов уверен, что встреча членов Совбеза может проводиться в любой другой точке мира, но главное – возродить, по его словам, дух Ялты ради сохранения международной стабильности.
Сергея Кунисова хотят лишить звания почетного гражданина города-героя Керчь. С таким предложением во время сессии подконтрольного России городского совета выступил депутат от партии «Единая Россия» Георгий Трегубенко.
Депутат сказал, что ему неприятно, проходя мимо стелы, где находятся имена героя Советского Союза и народного артиста, видеть фамилию Куницына. Некоторые депутаты из зала в этот момент начали аплодировать и говорить, что нужно убрать. Трегубенко подчеркнул, что лишить этого звания человека можно только по приговору суда. Как все это происходило в подконтрольном России городском совете Керчи, давайте послушаем.
Жизнь не стоит на месте, все течет, все меняется, люди тоже меняются, и не всегда в лучшую сторону. В настоящий момент в этом списке 23 человека. Мне, как и многим другим жителям Керчи, присутствующим в этом зале, керчанам и депутатам, неприятно, проходя мимо этой стелы, где наряду с героем Советского Союза Беляковым, наряду с народным артистом, лауреатом Ленинской премии Лановым Василием, висит фамилия Куницына Сергея Владимировича.
Значит, убрать.
Секундочку, дайте договорить. Почему Куницын? Потому что Сергей Владимирович, несмотря на то, что он внес большую лепту в развитие Крыма в свое время, это и газификация города Керчи, и других населенных пунктов, но человек перекрасился, и после победы Крымской весны он стал в оппозицию всем нам. Поддерживал людей, которые организовали блэкаут в Крыму в свое время. Радовался, когда нам перекрыли воду по каналу. И неоднократно выступал в средствах массовой информации с заявлениями, что в переговорах с Москвой необходимо давить водой, потому что крымчанам больше, как из Днепра, воду взять негде.
На сессии отметили, что предложение господина Трегубенко рассмотрит соответствующая комиссия, и она примет окончательное решение.
Напомню, что Сергей Куницын – бывший председатель правительства Автономной Республики Крым, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым в 1998-2012 годах.
Крымреалии пытались связаться и пытаются это делать с Сергеем Куницыным, чтобы узнать его мнение по поводу происходящего. Таких предложений в Керчи. И как только мы получим комментарий господина Куницына, обязательно об этом расскажем.
К слову, вот что имел в виду господин Трегубенко по поводу того, что Сергей Куницын перекрасился, он как-то не совсем уточнил, что имелось в виду. Тем не менее, двигаемся дальше. Сергей Аксенов вошел в четверку рейтинга глав регионов соседней России. Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма занял 4-е место в медиарейтинге действующих глав регионов России за январь 2020 года. Есть такие рейтинги в России, опубликованы они на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия», передает Управление информацией пресс-службы российского главы Крыма.
В частности, Сергей Аксенов вошел в пятерку самых цитируемых глав региона благодаря индексу цитируемости 61913, то есть за 8 тысяч сообщений. Также наиболее цитируемыми губернаторами стали по России мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Так, на сайте «Медиалогия» уточняется, что наиболее цитируемой записью Аксенова в социальных сетях стало заявление о том, что число отдохнувших в Крыму в прошлом году увеличилось на 9% и достигнуло якобы показателя в 7 миллионов 430 тысяч человек. Кроме того, Сергей Аксенов сообщил журналистам, что куратором аннексированного Крыма в правительстве России станет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
В СМИ сообщали, что российский глава Крыма потребовал уволить руководителей подконтрольного России горсовета Керчи, которые поздравили ветеранов, и мы помним этот факт, вручив им хлеб в шубах. И Сергей Аксенов назвал ту историю, цитата, «дикой и недопустимой».
Также СМИ цитировали сообщение о том, что Сергей Аксенов и российские временно исполняющие обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписали так называемое соглашение о координатном описании границ Крыма и Севастополя.
Елена Проценко будет неделю ездить в маршрутках Симферополя. Глава подконтрольной России администрации города пообещала в течение именно вот такого срока лично проверять работу общественного транспорта города. Об этом Елена Проценко сообщила на своей странице в Facebook.
Далее цитата. «Всю неделю планирую лично изучать ситуацию с общественным транспортом, на работу которого множество нареканий, стану пользователем этой услуги на самых проблемных маршрутах без предварительного анонсирования и собрания сопровождающих», сообщила глава подконтрольной России администрации Симферополя.
Отмечу, что Елена Проценко уже провела проверку на одном из маршрутов города, который следует в микрорайон Каменка. По словам госпожи Проценко, транспорт ходит стабильно, однако добраться или выехать из массива утром и вечером является проблемой.
Кстати, можно напомнить, что симферопольские маршруты городского транспорта инспектировал даже не предыдущий, не перед Еленой Проценко, он был главой Симферополя, а до Натальи Маленко был такой глава администрации Лукашев, но вскоре после того, как он инспектировал маршрутки, его уволили с этой должности. К другим новостям, сестра Натальи Поклонской возглавила Крымское село, об этом сообщает издание «Кафа Ньюс». Елена Осадчая возглавила село Уютное в Сакском районе полуострова.
И госпожа Осадчая выразила благодарность бывшему подконтрольному России главе Уютного Олегу Русецкому и пообещала не подвести. Цитата. «У меня амбициозные цели. Я хочу, чтобы наше поселение было образцом вначале по Сакскому району, а дальше на всей территории Крыма», приводит слова госпожи Осадчей портал ura.news.
До того, как занять эту должность, сестра Натальи Поклонской была депутатом подконтрольного России сельсовета Уютного от партии «Единая Россия», работала в компании «Черноморнефтегаз», где сначала занимала должность замдиректора, а затем стала директором департамента по управлению персоналом и общим вопросам.
Треть крымчан боятся заразиться коронавирусом. Автопортал drom.ru провел опрос под названием «Боитесь коронавируса среди крымчан?». Согласно данным исследования, более трети жителей полуострова опасаются коронавирусной инфекции, которая вот в Китае, можно сказать, все масштабнее идет.
Да, 34% сказали, что опасаются, но при этом 36% выбрали ответ «не боюсь», а еще 30% не верят в его существование. В опросе приняли участие 26 800 крымчан. И можно, наверное, напомнить, что вот в настоящее время количество зараженных Китая превышает 39, почти 40 тысяч человек.
Более 40 тысяч человек.
И жертвами вирусов стали
более
уже 904 человека. Опрос не является репрезентативным, но это не мешает нам напомнить, чтобы вы себя берегли и заботились о своем здоровье. Елена Римовская, Александр Лащенко работали для вас сегодня вечером. До свидания.
Всего доброго.